Сейчас попробуем предположить, к чему приведет решение Центробанка об изменении в расчете курса валют. Итак, временной диапазон расчета курса доллара к рублю будет расширен. Такое решение принял Центробанк из-за повышенной волатильности на валютном рынке. Проект, как сообщают, уже направлен на регистрацию в Минюст. И вот ожидается, что в силу он вступит со дня официального опубликования. Итак, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по тем сделкам, что были заключены с 10 до 16.30. То есть в чем разница? Вот сейчас этот период расчета с 10 часов до 11.30. Предполагается до 16.30 его расширить. Вот это расширение временного отрезка, как ожидается, позволит учесть большее число сделок в течение дня. К чему это приведет? Сейчас попробуем разобраться. Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александр Абрамов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Здравствуйте.
А зачем нужно вот это большее число сделок? Для того, чтобы вот курс не скакал в течение дня?
Ну, я думаю, это связано вот с текущей ситуацией, что, с одной стороны, меньше людей стали приходить на валютный рынок в силу там наличия различных ограничений, да, там, по снятию валюты, по налогу, ну, дополнительной комиссии при покупке валют. С другой стороны, на рынке стало больше приходить вот экспортеров, да, так сказать, товаров, которые, ну, не приспособлены, наверное, торговать только до 11 часов, как это было раньше. Поэтому данное решение Центрального банка в отношении доллара, оно поможет более сгладить такое колебание, так сказать, курса валюты за счет того, что будет использована для при ценообразовании средневзвешенная цена сделок с долларом за вот, период с 10 до 16.30.
Объясните мне, пожалуйста, написано один из ваших коллег дал такой комментарий. Трейдеры, видимо, стараются торговать валюту по круглым уровням. Но это его предположение. Что это обозначает? Вообще для простых людей что это обозначает? Или ничего, можно просто это вычеркнуть предложение?
Ну, это, скорее всего, видимо, трейдеры, которые стремятся достигать какого-то более-менее круглого значения при торговле с валютой, да, так сказать, так вот как бы торгуя не мелкими шажками, так сказать, а более серьезно поднимая и снижая, так сказать, курс. Mm-hmm. Ну, в целом, мне кажется, самое простое, что из этого можно как бы сказать, это два, наверное, существенных вывода. Тем, что официальный курс валюты будет более сглаженным, и у поддерживающей стороны курса, ну, экспортеров и Центрального банка больше возможностей, может быть, предотвратить какие-то слишком уж неприятные скачки, так сказать, валюты. Но, с другой стороны, нужно просто себе понимать, что это средневзвешенная цена за сделку. Если вы придете в банк покупать валюту, да, курс там будет отличаться от того, что вы видите, так сказать, на мониторе.
Ну, так всегда было.
Во время, когда вот проблемы со спросом на валюту повышаются, вот этот спред между реальным курсом и тем, по которому вы покупаете, ну, реальным рыночным курсом и тем, по которому вы покупаете, он расширяется, и это немного нервирует, так сказать, людей. Но просто это реальность, которую необходимо понимать.
А вот еще информация о том, что Министерство финансов утвердило временный порядок выплат по государственному долгу в валюте. Говорят, для исполнения обязательств по евробондам Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам. И выплаты будут проводить в той валюте и в те сроки, которые были предусмотрены документами при эмиссии. То есть, видимо, это сообщение должно нам дать понять, что проблем с выплатами по евробондам не будет, да?
Ну, возможно, да, возможно, нет. Не будет проблем, наверное, все-таки в большей степени для внутренних облигаций с ОФЗ. С евробондами, как я понимаю, тут, наверное, так сказать, мы увидим вот 16 числа, что будет происходить, что с евробондами все-таки Минфин будет выделять деньги в рублях. А, ну, имея в виду, что, в общем-то, есть дальше в общем-то, ну, замороженные средства России, если в конце концов Запад хочет получать обратно деньги, так сказать, да, то как-то это надо проблему вот санкций, заморозки этих средств, так сказать, решать, потому что это же обязательство перед ними, так сказать, да. Не...
Вот, я только к этому хотел, чтобы мы с вами подошли. Подождите, если нам Антон Силуанов, министр, да, сказал, что 300 миллиардов подвисли там замороженные на Западе, но при этом говорят, Минфин по евробондам будет давать платежные поручения банкам-агентам. Ну, я вот так вот, как не экономист, поэтому мы вам позвонили, чтобы вы нам разъяснили, но как не экономист, я такой думаю, подождите, вы там за рубежом заблокировали деньги Российской Федерации, а при этом Российская Федерация должна какие-то вам выплаты по евробондам. А давайте мы тоже не будем платить ни по каким бондам.
Ну, знаете, это требует договоренности. Вот если, как экономист, я тоже рассуждаю, знаете как, скорее всего, на первом этапе возникнет проблема технического дефолта. Потому что Запад скажет, мы так не договаривались. Да, вот те, кто получает, кто удержит на руках, так сказать, облигации, да, так сказать, скажут, нет, у нас были другие договоренности. Дальше, там, с 16, скажем, марта проходит месяц. Это время, когда стороны могут там как-то договариваться. И, в принципе, если этот месяц происходит без результата, то объявляется дефолт. Объявление дефолта еще совсем не означает какого-то краха и прихода там судебных исполнителей, да. Мы видим, как вот Аргентина, как в спортивном соревновании там через...
Ну, Аргентину кошмарил этот нью-йоркский судья до самого последнего, пока не умер.
Да. Кошмарил, но, знаете, ее, в общем-то, у нее спорт такой национальный, объявлять дефолты по своим внешним долгам, то есть сказать, и ничего с Аргентиной не происходит, и даже сейчас. И в данном, нет, ну я просто хочу сказать следующее, что вот когда, если даже вот допустить объявление дефолта, дальше начинается переговорный, сложный, длительный процесс диалога сторон, должников и кредиторов.
А обозначает это, извините, конечно, ну там это все в верхах где-то, а это для простых людей обозначает вот это вот длительные переговоры, что курс доллара резко скакнет, курс евро, то есть что это обозначает для простых людей? Пусть себе там переговариваются сколько хотят, если все в порядке будет.
Ну, знаете, мне кажется, что вот с точки зрения госдолга для простых людей это ничего особо не означает, то есть какого-то совсем неприятного события, да, потому что это скорее нужно просто понимать, что процесс дефолта очень длительный, и у России, в общем-то, есть деньги, чтобы заплатить, есть только технические, так сказать, санкции, которые не позволяют это сделать, да, то есть есть предмет для договоренностей. За те много месяцев, когда все это будет продолжаться, наверное, как-то и текущая ситуация разрулится в той или иной степени. Поэтому вот теперь важно, все ясно, чтобы здесь потребитель, ну, обыватель не беспокоился. Теоретически могут быть дальше вот проблемы возникать у банков, у компаний, так сказать, которые тоже вот в такой же ситуации будут оказываться вскоре. И тоже вот будет не очень приятно слышать, что тот банк, который вы обслуживаете, в нем наступает ситуация, там, не знаю, так сказать, дефолта, так сказать, да. Но к этому тоже вот пока нужно относиться пока спокойно, потому что все это очень длительный процесс, и само по себе слово «дефолт» еще не означает краха, потому что у компаний, у государств есть деньги. Вопрос просто, как эти деньги можно передать, так сказать, кредиторам. Поэтому это все такое немножко условное понятие дефолта в данном случае.
В данном как именно случае. Ага. А вот пришло сообщение о том, что президент одобрил закон, который разрешает продавать гражданам золотые слитки за валюту.
Ну, хорошая новость.
Да?
По идее. Ну, как вам сказать, я сам вот по себе золото вряд ли буду покупать.
Почему же?
Просто издержки высокие. Вот,
там для начала годы... должна быть еще валюта, да? То есть, подождите.
Ну, там, да, да, да. Во-первых, нужно валюту найти. Если бы она была бы, знаете, просто... Ну, слишком высокие комиссии обычно брались. Я не знаю, может быть, в этот раз что-то произойдет другое, так сказать. А то обычно бывают комиссии при покупке, дисконт при продаже. И, в общем-то, неприятно, когда вот у тебя берут большие деньги посредники. Mm-hmm. Вот если это, это будет как-то избегут вот такого, так сказать, правила, то ну, вполне очень хороший и полезный инструмент.
А давайте прикинем, сколько это приблизительно в процентах. Вот берут посредники, сначала купил, потом продал. Вот сколько лишишься? Процентов 20?
Ну, посмотрим. Знаете, самая низкая комиссия, вот... по сделкам золота, ну, это сейчас не очень доступно, это вот крупные американские ETFs. Там вознаграждения, которые берут за управление средствами, которые, ну, по комиссии, по сути дела, которые платит инвесторам, она составляет там порядком 0,1% от стоимости вложений в год.
0,1 от стоимости.
Ну, это совсем мало, это ничтожно малая, так сказать, величина процентов. Это 0,1%. А здесь вот я не знаю, знаете, как бы сейчас вот рынок очень неликвидный, и все зависит просто вот от того, как это будет торговаться, потому что, ну, не знаю, средние вот комиссии, которые мы видели, там, не знаю, по сделкам ИСЖ, там, ну, страхование жизни, вот, которые такой, не похожий инструмент, но вот где-то вот похожий по рынку.
Сравнимый, да?
Была там от 8 до 20%.
Угу.
Ну, мне кажется, я бы такие деньги не стал платить.
Александр Евгеньевич, ну а в завершение, ну, я предполагаю, что у части наших слушателей, ну, все-таки есть вот накопления в валюте. Доллары, евро, ну, пока их спокойно оставить себе, пускай и лежат. Не избавляться, вот. Не прикупать новые, или что делать?
Не, я думаю, что, конечно, оставлять. И вопрос только в том, если это хранится в виде банковских вот валютных вкладов. Но мне кажется, и с банковскими валютными вкладами, я надеюсь, что все будет нормально, так сказать. Вот не сразу там, то есть можно там будет все вытащить. Но, в принципе, не знаю, мне кажется, что... Все-таки макроэкономика у нас довольно пока стабильная, и ну, со временем, наверное, все вот эти вот геополитические конфликты мы как-то попытаемся разобраться.
Да мы в это не просто хотим верить, мы в это верим, что разберемся. Верим. Ну, то есть, подождите, ну пока-то что, под подушкой похоронить?
Ну, совсем уж под подушкой, это зависит от суммы, это, конечно. Нет, просто что для вас чувствительно, если вы не можете спать, так лучше в банковскую ячейку положить. Ага. Ну, и под подушкой тоже годится. Собственно, это, знаете, это зависит от того, вот спите вы спокойно на, так сказать,
на том, что у вас
там,
есть,
или
да?
Нет. Да. Да. Если это не очень большое состояние, то лучше, мне кажется, при себе держать. Ну.
Ну, я благодарю вас за рекомендации, Александр Евгеньевич. Александр Абрамов, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».